Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня 23 июня 2025 года. Привет вам из Южной Флориды. 82 градуса по Фаренгейту. Сегодня было утром, когда я гулял. Это примерно 27, я думаю, по Цельсию. Ну, вода чуть теплее. Вода 84, то есть это 28 по Цельсию. Приезжайте к нам, поныряйте, поплавайте. Вообще проэнжуете лайф. На недельку приезжайте. Потом обратно к себе в холода, в дожди. У нас тоже бывают дожди, но они короткие. Ну, бывают ураганы, конечно. Все бывает. У нас бывает все. Сегодня прямой эфир. Канал у меня, кто не знает, кто случайно залетел. Канал ламповый. Дилетантский. Говорим, о чем думаем, говорим. Пишем ив-стейтменты фактически. Если это, то будет это. Если то, то будет то. Если там ошибки, 100%. Что еще хорошего в этом канале? Что он интерактивный. И вы вживую, в основном у меня каналы, в основном у меня стримы ежедневные. Вы вживую пишите свои комментарии в чатике. А я вам тут же мгновенно на почти все комментарии в чатике, которые приходят, я на все отвечаю. Если нет, вы напишите завтра в запись. Ну, я рад вас приветствовать, и давайте потихоньку начинать, что ли. Некоторые люди уже стали здороваться. Weltuntergarten, я не могу читать такие слова, пишет Hello. Hello могу читать. Алексей Голосун пишет: Яков, вы неоднократно говорили, что за все время пребывания в Америке не видели президента, который бы оправдал ожидания, так как это сделал Трамп. Не совсем так. Однако я обсудил этот вопрос грубо с другом Гроком, и он утверждает, что в свою первую каденцию Трамп выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний, но вторую около 8%. Это почти на 20% меньше среднего показателя для американских президентов. Но что я вам могу сказать? Со своим другом я спорить не буду. Что касается 8 выполненных обещаний, то хочу вам сказать, что 4 года Трампа второй каденции только начались, поэтому это мы сразу эту цифру отбрасываем как ненужное. Ненужное – это выброс. Выброс из нашей статистики. 25% вы пишете. И тут тоже я вам отвечу кое-что. Вам это не понравится. Но, друг мой, демократических взглядов в основном. Почему? Почему? Потому что многие вот эти искусственные интеллекты, они обучаются. Они обучаются с чего? С того, что существует в интернете. Медиа, или как вы называете, СМИ, подавляющее большинство продемократических. Естественно, если Грок усредняет это дело, все, я уверен, что он не настолько умен, чтобы игнорировать явно левые, явно ту статистику, которая приходит из левых изданий. Поэтому, наверное, может быть, так и есть. Что касается политических оценок, я не очень люблю ходить к Гроку. Какие-то факты, какие-то данные, может быть, да. Но если это связано с политикой, он будет biased, он будет продемократический. Не только Грок, любые обучающие системы, которые берут просто всю массу того, что на нас выплевывает СМИ, они все будут продемократические. Так повелось, что СМИ в основном демократические. Hello, Яков, пишет Елена. Здравствуйте, Елена. Алексей продолжает. Тот же Джо Байден, по его данным, выполнил около 33 своих обещаний. Не могли бы вы прокомментировать, как в вашем мире Трамп превзошел других президентов по количеству выполненных обещаний? Я так чувствую. В моем мире я так чувствую. Я не собирал статистику, я не Грок, но я жил при Трампе, я жил при Байдене. При Байдене это была просто чистая ложь. Не правительство, а чистое вранье. Начиная с его здоровья, начиная с того, что он некомпетентен, начиная с того, что границы открыты, а он ни при чем. Ужас. Это был просто ужас, ужас, ужас. Начиная с вранья, которое нагнеталось и называлось DEI, как это было, Diversity, Equity and Inclusion, что люди боялись вообще сказать слово. Если ты не гей, то вероятность твоя устройства на работу была ниже, чем если ты гей. Если ты черный, твоя вероятность была выше, чем ты гей. Как? Какие 33%? Алексей, я здесь жил. Вы надо это чувствовать, что висело в воздухе. Люди боялись, просто сказать боялись. Этот вокизм. Не equality, а equity должно было быть. То есть каждый человек, невзирая на то, в какой семье он родился, если он родился в менее обеспеченной или родился в гетто, в черном гетто, где одни банды, надо было его поднять и сказать, что он плохой, ему не повезло, и у него должны быть точно такие же. Вернее, его надо подравнять. Его надо подравнять, ему ставить лучше оценки, его надо брать лучше на работу и так далее. О чем вы говорите? Какой мой друг? Мой друг художник и поэт. Есть такая, были такие слова в какой-то песне. Группы «Воскресенье», по-моему. Антон пишет, вторая каденция Трампа только началась. Да, Морген. Здрасте, Джордж. Макс пишет, привет, Яков. А вы бывали на Тенерифе? Это Канарские острова, Испания. Нет, я не бывал на Тенерифе. А что я потерял, Макс, скажите? Если я брошу сейчас все свои дела, я поеду на Тенериф. Что я там увижу? Я пытаюсь найти причину и никак не могу найти причину, чтобы поехать на Гавайи. Говорят, там море, говорят, там симпатично. Но сесть в самолет сначала на 6 часов, чтобы добраться до LA, потом на 6 часов, чтобы добраться до Гавайи и увидеть море. Я хочу увидеть море. Голубое, голубое. Я его вижу с балкона. Ну, наверное, можно попробовать поехать на Тенериф. Наверное, можно. Марсель пишет, доброе утро, Якове, зрители. Здравствуйте, Марсель. И добрый день, Ян. Ян, я даже не видел. Ты уже, говорят, тут где-то обитаешь недалеко в Майами-эре. Но ты где-то прячешься. Почему? Тим пишет, Трамп лжет столько, что Байден это цветочки. Окей. Не будем спорить. Вы хотите, чтобы я нервничать стал? Я не буду нервничать. Говорите все, что вы хотите. Вот тут недавно писала Светлана. Яков, как прокомментируете новое видео Александра Штефанова «Война Веране»? Кто виноват и что делать? И комментарии не удаляйте, пожалуйста. Света. Я не удаляю комментарии. Я могу забанить человека, если он гад паршивый, грубит. И обзывается. Может быть, ругается мат. Но вас мне за что банить? И за что мне удалять ваши комментарии? Вы думаете, вы напишете такой острый комментарий, что я начну нервничать и плакать. И с горя возьму и буду удалять ваш комментарий. Ну. Пишите все, что вы хотите. Кроме оскорблений, кроме Вот, например, я недавно разбанил Володю Кожаева, которого я лично знаю. Но я его забанил. Он начал кричать, как он будет убивать американцев своими руками. Он был не в себе. Но я его забанил. Я не удаляю комментарии. Вот это ваше видео, о котором вы пишете, более того, там, где была ссылочка, я его тоже эпрувнул. Извините за рунглиш, где-то тут у вас было. Вот. Пожалуйста, это у вас тоже комментарий, который вы оставили со ссылочкой на видео, которое вы просите меня прокомментировать. Я открыл это видео. 28 минут. Неужели вы серьезно думаете, что я буду сейчас смотреть видео на полчаса, чтобы ответить на ваш комментарий? Не буду. Я посмотрел 2 минуты. И я уже понял, о чем там будет речь. Хотя, как говорится, не смотрел, но осуждаю. Я отвечу на то, что хотел сказать, вероятно, Александр Штефанов, если бы я посмотрел это видео. Вероятно, я бы увидел это. Что, мол, Израиль давно пугает тем, что Иран близок к созданию ядерного оружия. А на самом деле, вероятно, если бы я посмотрел это видео, вероятно, я бы понял или увидел, что Александр Штефанов доказывает обратно. Вот на это я отвечу. Но я не смотрю полчаса видео, чтобы ответить на один комментарий. Вы должны понимать, если можете, простите меня, Света, за это. Но комментарий пропал, продолжает Света. Обычно, когда YouTube фильтрует, у автора он остается. Странно. Он не у автора, он остается в moderation. Давайте я вам покажу. Чтобы вы уже совсем, как говорится, чтобы сердце успокоилось, Света. Видите, вот тут написано «published». Вот я смотрю комментарии все, которые опубликованы. Вот этот ваш комментарий был не «published». Вот этот вот ваш комментарий, он был не виден. Но когда я зашел сюда сегодня утром и взял «held», «held» – это значит «отложенный для модерации», нажал «apply», то вот здесь был ваш комментарий с ссылкой. Я его опрувнул без всяких сомнений, и он появился в «published». Вот так это работает. Вот и все. Ну, давайте я уже прямо начну комментировать ваше видео. Хотя я хочу сказать вам, что мы сегодня будем говорить и об Украине, и об Израиле-Иране. Ну, давайте, раз уж мы с вами начали, Света, 224-е. Значит, что я понимаю? Что в свое время, когда наши братья-американцы полезли на Ирак, причина была некая пробирка, которой кто-то махал из разведслужб перед Конгрессом и говорил, вот видите, у них там есть вот это, тут проба есть, и там у них есть бактериологическое оружие. Потом оказалось, что это неправда, его не нашли, но шороху наделали, to say the least. Куча смертей и так далее. Я очередной раз повторяю, я не одобряю то, что наши зашли в Ирак. Какой это был, 2003 год, ну где-то тогда. Не нашли. Не нашли, значит, что? Значит, его там не было, когда искали. А было ли оно там? Наверное, было. Как мне вчера рассказал мой приятель, в бане. В прямом смысле, в бане. Там был некий дипломат, говорят, и все вот эти штаммы, или примерчики, или порошочки умещались аккуратно в правильном дипломате. И его вывезли к тому моменту, когда пришли американцы. Правда это или нет, не знаю. Может быть, это неправда. I don't give a fuck. Ну, значит, неправда. Может, поэтому не нашли. Но, тем не менее, заходить туда, boots on the ground, то, что называется, прямо в сапожищах, я не одобряю. Сейчас, если взять ситуацию с Ираном. Сколько-то у них было килограмм обогащенного урана до 60%. Вы сейчас мне скажете, откуда ты знаешь, вот опять начинается, опять сейчас будешь мне тут махать перед носом пробиркой. Я не буду вам махать перед носом пробиркой. Я буду опираться не на видео Александра Штефанова, при всем уважении к этому молодому человеку, а на другие данные, более серьезные. Более серьезных организаций. Например, сейчас. Вот если бы сейчас запустили инспекторов, или разведчиков, или специально тренированных собак. Вот собаки, которые ищут грибы во Франции, трюфеля. Вы видели когда-нибудь, как они выкапывают грибы? Я видел. У нас когда-то был тейстинг-тур очередной во Франции. Там была собачка, Маделайн ее звали. И там были деревья всякие росли. По-моему, оливковые, а может, другие. Может, там специальные деревья расти, надо, чтобы росли. И эти грибы, эти уродливые и дорогущие грибы, растут под землей. И хозяин этого шато, где говорил, «Шерше, Маделайн, шерше». Я знаю, что такое «шерше ля фам», поэтому я понял, что значит «шерше, Маделайн». И Маделайн бегала там между деревьями, находила где-то там на нюх этот гриб и начала копать лапками, копать. Не находила его. Да, в чем здесь это вообще? К чему я вам это сказал? Да, я вам это сказал к тому, что если бы сейчас отправить туда наших Маделайнов и сказать им «шерше», Маделайн, они бы, может, ничего и не шерше. Как найти? Шерше – это искать. Ищите женщину, ищите Маделайн, ищи Маделайн. А как найти по-французски? Есть хоть один полиглот среди нас? Но они бы ничего бы не нашли, если бы даже сейчас, вот сейчас, к примеру, говорят, что вывезли, что иранцы вывезли, успели вывезти. Их предупредили, что будут бомбежки за несколько часов, американцы предупредили, что будут бомбежки. Эти видели какие-то грузовики, которые отправляли в неизвестном направлении. Кто-то говорит, что там было 400 килограмм обогащенного урана до 60%, как минимум. Кто-то говорит, что там было 120. МАГАТЭ говорит 120. Я вам сейчас покажу данные. Может, их вывезли. Если сейчас их не найдут, значит ли это, что там ничего не было? Что не было достаточно обогащенного урана? Не значит. Но мы не заходим туда с нашими сапогами. Но возвращаясь к вашему комментарию. Увидите света. Как много времени я вам уделяю. Что я вас уважаю. Вы хотите добраться до истины. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Понимаю. Давайте посмотрим тогда на какие-то данные, что ли. А где же эти данные, кто знает? Вот, например. Это сайт, который называется IAEA. Вот здесь вы посмотрите, можете видеть URL. Да? Это агентство, это МАГАТЭ. Это агентство по атомной энергии. То есть это источник знаний, это источник света. Я бы вот вам даже сказал, света. Света. Это источник света, МАГАТЭ. Это наше все. Тут был отчет 13 июня этого года. И, в общем, тут я высветил кое-что. Инспекторы вот этого МАГАТЭ, которых не пускали во все места в Иране, тем не менее тут написано, что инспекторы МАГАТЭ остаются в Иране и готовы к тому, чтобы их отправили на ядерные вот эти сайты, места, when possible, где это возможно. То есть не везде возможно, их не пускают. Вот. Невзирая на то, что количество людей, которое из нашего агентства там находится, было несколько уменьшено из-за проблем с безопасностью. Это сказал их начальник Гросси. Он добавил, Гросси добавил, что это агентство остается в Иране, и они будут продолжать, как требуется, иранскими обязательствами по продолжать следить в соответствии с обязательствами Ирана под Non-Proliferation Treaty. Non-Proliferation Treaty – это договор по о нераспространении ядерного оружия. То есть, если у тебя уже есть ядерное оружие на 68 год, 1968 год, тогда оно было у Soviet Union, ничего же я по-английски, который теперь гордо представляет правопреемник Российской Федерации. США, Китай, Великобритания и Франция в 1968 году были. У них уже это уже было. Не помню, когда сделали вот эти парни Пакистан и Индия. Не помню, когда они сделали, но тем не менее в 1968 году этот, сделали такой договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы не покупали, не разрабатывали. Если нет, то чтобы, не, чтобы и не было. В 70-м году его ратифицировали и начали страны присоединяться, и на сегодня 170 стран. 170 стран присоединены к этому договору, включая Иран, в частности. Кстати, Израиль не в этом договоре. Не в этом договоре. А кто еще не в этом договоре? ЮАР не в этом договоре, еще кто-то. Да, так вот, они находятся под обязательствами этого договора о нераспространении ядерного оружия. Они говорят, у нас не ядерное оружие. Тем не менее, читаем дальше этот документ из МАГАТЭ, где написано, что согласно информации, которая доступна МАГАТЭ, они говорят о ситуации в ядерных facilities, ну, как сказать, на сайтах в Иране, включая вот этот Натанс, это завод по обогащению топлива. Этот завод, который подвергся атакам, в частности, 13 июня тоже, и вот сейчас тоже, которые на 13 июня только верхняя часть была уничтожена, вот этого завода, верхняя часть завода. Вот. Но они говорят, что на этом заводе уран уже выпускал, вернее, они уже выпускали уран, который был обогащен до 60%. Вы это видите. Ну, я вам специально его высветил синеньким. Вы это все видите. Это не я и не вот этот мальчик, который видео снял, который я должен был посмотреть. Это говорит МАГАТЭ. То есть, это Это реально было. Вы скажете, 60% это немного. Я понимаю, что все слушатели моего подкаста являются инспекторами по обогащению урана. Раньше все были инспекторами по ковиду. Теперь все инспекторы, вернее, раньше были все экспертами по ковиду. Все знали, как надо, как не надо, нужны ли вакцины или нет. Сейчас все эксперты по обогащению урана. То есть все знают, как надо. И я не буду сейчас читать дальше эту статью, она длинная, но если мы будем двигаться чуть-чуть дальше, куда мы попадем, кто знает. Где-то же я, видите, вы меня... Где-то же я... Опять же, я пошел к другу. Ага, вот. Я пошел к другу, на помощь другу. И задал вопрос. Сейчас я вам покажу вопрос, и вы увидите ответ. Я пошел в Грок. В grok.com. И я написал. Чисто английский язык. Иран имеет уран. Такой каламбур. Который уже обогащен до 60%. Некий ураниум-235. Есть ли у нас эксперты, которые знают, что такое 235? И задаю вопрос другу. How long? Сколько могло бы уйти времени у этого Ирана, чтобы достичь обогащения 90%, which is a military grade? Это уже готовые для того, чтобы заряжать и стрелять ядерным оружием. И они пишут уже конкретно, что это зависит, скорость зависит от объема или емкости центрифуг, дальше запаса вот этого товара, который в центрифуге помещается, технической эффективности и так далее. В общем, ключевые факторы, они пишут, что ситуация с иранскими способностями по обогащению урана as of, на состоянии 23-го года, они говорят, что они уже до 60%, они уже с 21 года умели это делать. В основном на предприятиях Фодоров, которое упало, 12 вроде бы, супер-дупер-бомб, и на Танц, о котором идет речь тоже. Да. И они говорят, что в Иране работают тысячи газовых центрифуг, которые включают такие продвинутые, их модели нас не интересуют. Начиная с 23 года, там от 6 тысяч до 10 тысяч центрифуг. Не все одновременно работают, а всего там от 50 до 100 тысяч центрифуг, whatever that means. И на конец 23 года у Ирана было от 120 до 150 килограмм 60% обогащенного урана. Дальше. Дальше я опять пропущу чуть-чуть, но вы можете сами это все у друга спросить. Дальше, сколько примерно надо времени, чтобы, если у тебя есть 60% уран обогащенный и 10 тысяч центрифуг, вот видите, вот здесь 10 тысяч, 10,000, и существует запас руды на 60%, то они могут производить 25 килограмм, 90% урана-235 в течение дней. Или в течение дней, или a couple of weeks. От дней до двух недель, может быть, до трех недель. Они тут делают три сценария. Реалистическое время, которое нужно. Оптимистический сценарий они берут. Скорее всего, то есть более-менее реальный. И пессимистический сценарий. То есть по оптимистическому сценарию от одной до двух недель надо было. Надо было Ирану, чтобы получить 90% уран-235. Likely case, скорее всего, не одна-две недели, а 1-3 месяца, which is nothing, что тоже очень быстро. И они пишут, столько этих центрифуг, сколько это надо, и в пессимистичном случае, в самом худшем случае, от 6 до 12 месяцев, что тоже очень мало. Поэтому то, что Израиль сделал, как мы говорим, превентивно, правильно сказал. Это уже вот-вот оно должно было случиться. При этом, повторяю, Иран не пускал инспекторов МАГАТЭ на все объекты. Поэтому я не знаю, Света, что там этот мальчик снял в своем видео, и смотреть я его не буду. Извините, если можете. Но такая ситуация. Такая ситуация. Так. Дальше идем. Светлана продолжает писать вот здесь. А насчет GPT его не нужно просить размышлять. Я его прошу найти и сделать выборку. Правильно, найти в среди демократической прессы, подавляющем большинстве демократической, будет найден соответствующий взгляд. Понимаете, то, что я вам сейчас показывал, того же чат GPT или Грока, это цифры, которые известны, которые опубликованы, которые публикует МАГАТЭ. И МАГАТЭ подтвердило 60%. Это другое немножко. Так, Лора пишет: Good morning, everyone. You know, Яков, I feel sorry for people who see Trump as, наверное, horror. They just lazy to think by themselves. Да. Лора жалеет людей, которые недовольны Трампом. Я не жалею. Каждый человек может быть довольным кем-то. Бэкс пишет: некоторые маговцы и коммунисты, и демократы орут про импичмент. Некоторые наверняка думают, что Израиль ради понтов или смеха, или неприязни начал бомбить. МАГАТЭ сказала, что нечисто там. Период. Да. Владимир пишет: интересно, будет ли США бомбить Украину, если вторая начнет возобновлять ядерный статус? Повод железный. Трамп оружие не даст, он не должен, так и ему не должны. Наверное, если у Украины не будет ядерного оружия, она будет его делать втихаря, то будут бомбить. Потому как Украина будет слабой, ее бомбить можно, ее не жалко. Точно так же, как Иран. Но разница есть большая. Иран 40 лет каждый день кричит, что надо уничтожить Израиль, надо уничтожить США. Украина этого не кричит. И, кстати, здесь был один комментарий вчера, который был оставлен, который я не хочу обойти вниманием. Я хочу как раз-таки наоборот вам его зачитать. А вот, человек с ником White and Fluffy, белый и пушистый, пишет: «Здравствуйте, Яков. Сделал пару if-стейтментов и пришел к выводу, что тут у нас двойные стандарты получаются. Что я вижу?» – пишет White and Fluffy. «В случае, когда Израиль плюс США преследуют свои интересы и атакуют Иран, то они молодцы. И у вас тут хорошая новость, потому что Иран не может быть неподконтрольным государством, это создает угрозу интересам США в регионе. В случае, когда РФ преследует свои интересы и атакует Украину, то РФ гады паршивые». Это я говорю. «А Украина свободная страна, которая может внутри себя делать, что ей хочется. Получается, ваша позиция зависит исключительно от вашей принадлежности к тем или другим. Наши, Израиль, США, Украина, априори good guys, потому что они наши, а те не наши, bad guys». Ну нет, я с вами не согласен. Вы сформулировали свою позицию абсолютно точно. Но позвольте мне процитировать выступление, которое я сегодня слышал в новостях, которое ваш соратник Владимир Путин высказал. Он сказал, что Израиль сделал неспровоцированную атаку на Иран. Неспровоцированную. Я, конечно, посмеялся в пшеничные усы. Это кто говорит? Это говорит Путин. Он сделал неспровоцированную атаку. Украина сидела, занималась своими делами, зарабатывала гривны, кто как может, и не угрожали России. Они не говорили, что надо снести Украину, снести Россию, уничтожить полностью под корень и сжечь Кремль. Они такого не говорили. А Иран говорил, всем постоянно и открыто основные источники. Поэтому разница большая. Если я говорю, что украинцы – это суверенное государство, которые могут внутри страны делать все, что они хотят, мы можем себе сказать, мы туда поедем или мы туда не поедем, но это их дело, это суверенное государство. Но если это суверенное государство мне говорит каждый день, а я вот тут нахожусь рядом, маленький Израиль. Израиль – это one bomb country. Это страна одной атомной бомбы. Одну. Не сто. Россию нельзя уничтожить одной атомной бомбой. А Израиль можно. Бросается одна бомба. Я не знаю, надо рассчитать, конечно, сколько надо там килотонн, чтобы было. Одна. И страны нет. И вы сравниваете. Причем Иран в открытую 40 лет говорит, что это раковое образование, Израиль, которое надо уничтожить. И тут же МАГАТЭ говорит, и мой друг Грок говорит, что осталось месяц через три до того, как у них будет обогащенный уран, который можно уже прямо заряжать в ракеты, которые у них уже есть, и сандалить по Израилю. То есть вы считаете, что ситуация такая же сейчас между Израилем и Ираном, как была 24 февраля между Украиной и Россией? Are you crazy? Извините. Really? White and fluffy. Вы действительно так считаете? Давайте откатимся назад на февраль 22 года. Что мы имели? Как Украина угрожала России? Как? Между Украиной и Россией были безвизовые отношения. Безвизовые. Есть ли безвизовые отношения между Израилем и Ираном? По-моему, нет. Мне так кажется, что нет. Украинские заробитчане в количестве до 4 миллионов в год ездили на заработки в Россию, зарабатывали деньги, возвращались обратно. Ездили ли израильтяне в Иран на заработки? Нет. Ездили ли иранцы на заработки в Израиль? Нет. Кстати, газовчане ездили. Дальше. Были ли у Украины прокси типа Хезбалла, Хути, Хамас, которые постоянно бомбили и пытались уничтожить Израиль? Иранские прокси, с этим никто не спорит. Было ли такое со стороны Украины, которые пытались уничтожить Россию? Не было. Россия гнала через Украину газ, через большую трубу, платила деньги. Были другие, любые экономические сообщения. Президент Украины, Петр Порошенко, имел завод в Липецке по производству вкусных вещей, компания «Рошен». Это его конфетки делала Россия. Был ли такой конфетно-букетный период сейчас между Израилем и Ираном? Не было. Ну как вы можете сравнивать? Ну как? Никак. Это нарратив Путина, то, что вы пишете. Неспровоцированное наступление или атака Израиля на Иран. Неспровоцированная была у России на Украину. И еще раз повторяю, если бы Украина говорила бы, ну, 40 лет они не существуют в таком варианте, Украина, 30 существует. Если бы Украина 30 лет все время говорила по телевидению, надо уничтожить Россию, и Россия пошла бы на Украину войной, я был бы на стороне России. Первый. Но Украина этого не делала. That's a difference. That's a big fucking difference. Согласны? Или не убедил? Наверное, не убедил. Ну да ладно. Кого-то убедил, кого-то нет. Елена пишет in French to find is trouver. Trouver. Правильно, шерше – это искать, а trouver – это найти. Ищите и обрящите. Антон пишет, для электростанции достаточно 3-5% обогащения урана. 3-5% обогащения урана. Так что Иран реально клепал бомбу. Грок говорит, что обогатить уран до нужной консистенции будет легче 60%. Да, то есть до 60%, говорят, тяжело. Но опять же, who am I, кто я такой? А после 60% уже как по маслу. До 90% писовкой, изи-пизи. Бэкс пишет, а я рад насчет того, что Трамп игнор Габбард, а также всяких мелких такеров, Дэйвов и так далее. Последние дни она не в кругу Трампа, хотя должна была быть присутствовать на посиделках по Ирану. Интересный такой комментарий. Тулси Габбард, кто не знает, ее назначили в администрации Трампа начальником всех разведок. Назначение было довольно странное, я не уверен, qualified ли она. Ну, она вроде бы, конечно, в армии была, но достаточно для этого, чтобы быть начальником всех разведок. И когда в марте месяце Трамп, по-моему, где-то говорил, и не Трамп, а она где-то сказала в марте месяце, что Иран далек от создания ядерного оружия, сказала Тулси Габбард. Тут недавно спрашивали у Трампа на какой-то пресс-конференции, А вы слышали, что сказала Тулси Габбард, она, кстати, с Гавайи? Слышали, что она сказала, что у Ирана нет ядерного оружия или нет очищенного урана до такой степени? А он сказал, she's wrong. Он сказал, она не права, сказал Трамп. И как-то действительно, вот как пишет Бекс, действительно что-то ее не видать. На всех этих важных совещаниях, казалось бы, начальница всех разведок должна была бы поприсутствовать. Думаю, что Трампу это не понравилось. Он Трамп у нас такой рыжик-пыжик, который не любит, когда ему перечат. Даже если ты начальница всех разведок Соединенных Штатов Америки. Поэтому, может быть, он ее начнет потихоньку прижимать, придавливать, не знаю. Но я бы посоветовал, конечно, Зеленскому внимательно посмотреть на то, что происходит с Тулси Габбард. Тулси Габбард ближе Трампу, чем какой-то Зеленский. Тулси Габбард, тем более, ничего не просит у США. Но посмотрите, как ее могут начать задвигать. Пусть, если у вас есть пару дипломатов в какой-нибудь академии дипломатической, спросите у них, может, и нам надо вести себя по-другому с Трампом. Если он Тулси Габбард таким образом тритает, относится к ним. Может быть, Зеленскому надо тоже. Ну, как говорится, это ладно. Светлана пишет, ну зачем вы так? Штефанов тоже не просто так ля-ля. Он же документы показывает и объясняет причину войны. Он объясняет. Понимаете, у каждого человека есть точка зрения. И я имею право на свою точку зрения, и он тоже. Я основываюсь на том, о чем говорит МАГАТЭ. То есть можно подогнать, естественно, все, что угодно. Не буду критиковать Штефанова. I wish him good luck. Я ему желаю счастья в личной жизни. Геннадий пишет, доброго бобра всем. Я здесь новенький, не захотел смотреть сначала, оставил на потом. Ой, вначале такое было, интересно. Я уже не помню, что. Кстати, лайк при стриме надо же сразу ставить. Геннадий, у вас есть полная свобода. Вы можете ставить лайк в начале. Можете ставить после. Можете вообще не ставить. Худший вариант. Можете поставить дислайк. Лучше. Дислайк лучше, чем отсутствие любой реакции. Поэтому я вас не принуждаю. Ставьте, когда вы хотите. Ставьте лайк, ставьте дизлайк. То, что вам нравится. Но для новеньких хочу сообщить, что когда вы ставите лайк, вы ставите не лайк за тот контент, который я сделал сегодня. А вообще, чтобы меня мотивировать, чтобы я продолжал свою прекрасную деятельность подкастера. Вы должны понимать, что если я вам нравлюсь, в основном, ну, то, что я делаю, то очень маловероятно, что я вам разонравлюсь. Поэтому просто ставьте лайки, все. Не потому, что я сказал нечто, что не совпадает с вашим мнением. Ну, завтра совпадет. Но меня-то мотивировать как-то надо. Когда будете ставить лайк, когда хотите. Геннадий пишет, российский телевизор начал бомбить мою Украину сразу после Крыма со своих центральных каналов. Они не призывали к уничтожению Украины, я не думаю. То есть Россия не дошла до такой степени призывов к насилию, которая лилась из всех утюгов иранских. Кроме того, украинское правительство по какой-то причине не хотело объявлять, что это какое-то военное положение или война с Россией, а с удовольствием все ездили в Россию, зарабатывали деньги украинцы. Я не знаю, правда ли это, но мне что-то почему-то кажется, что даже сам президент Украины Владимир Зеленский заработал пару копеек после 2014 года из России. Были ли это роялтис за то, что он делал? Выступал ли он там с гастролями? Может, кто-то расскажет. Бывал ли Владимир Зеленский в России? Заработал ли он там пару копеек после 2014 года? Да или нет? Кто знает. Кстати, давайте все-таки на эту тему поговорим. Как мы можем поговорить на эту тему? А вот. Вчера я сделал голосовалку. В голосовалке я написал, что я считаю, надо было бы сделать для Украины, что было бы полезно. Вот в сегодняшней ситуации, не возвращаясь к варягам и так далее, к Владимиру, который осветил Киевскую Русь. Реально сегодня, что он можно было сделать. Я написал этот список, который вы видите на экране сейчас. И я, видите, проголосовало пока 162 человека, но я сделал на самом деле одну ошибочку. Я сделал 4 возможных ответа. Да, это было бы хорошо для Украины. То есть тот список, который я написал, не буду его перечитывать. Есть, вы можете найти у меня на канале. Дальше я написал, это второй вариант ответа. Этот список не имеет ничего общего с реальностью. Третий вариант ответа – осуществление этого списка не в силах Зеленского. И четвертый – не могу судить, что нужно делать Зеленскому. Вот так вот второй и третий ответ, вариант ответа практически одно и то же. Не имеет ничего общего с реальностью, я уже потом подумал. Это означает, что Зеленский это не может сделать. И осуществление этого списка не в силах Зеленского. Практически это масло масляное. Тем не менее, 48%, половина считает, что я то, что я написал, makes sense. То, что сегодня может конкретно, вернее, что должен стремиться сделать Зеленский. Но если сложить 23 и 17, вот эти ответы на второй и третий вопрос, получается 40%. То есть 40% фактически, под, как сказать, неявно, implicitly, они подтверждают, что то, что я предложил, правильно, но Зеленский этого не сможет сделать. Реально он не сможет этого сделать. Ну и тогда возникает вопрос, а как же быть? Ну, посмотрите, я написал какой-то список, чего надо сделать. И это привело бы к окончанию войны. Может быть, даже к каким-то победам Украины это привело бы тоже. А может быть, нет, и заморозили бы этот конфликт на веки или на десятилетия при данной линии фронта, при конкретной. Но если вы не согласны со мной, предложите кто-нибудь, один человек из тех, которые слушают этот выпуск, предложите любой конкретный план. Я предложил конкретный план. Его, может быть, сложно сделать Зеленскому по тем или иным причинам, но если ему сложно сделать, Зеленскому, вот это, то, что вы видите на экране, тогда что остается? А что делать по-другому? Что вы предлагаете? Есть ли у Зеленского другие варианты? Продолжать зубами удерживать линию фронта, что приведет к уничтожению тысяч и тысяч украинцев в месяц. Тысяч и тысяч. И плана другого нет. Какой другой план? Расскажите мне. Только без эмоций. Не говорите, ну вот, вы должны понять, такая ситуация в Украине. Зеленский пытается сделать лучшее. Он хороший парень. Да, да, все хорошо. Какой план? Когда он будет приезжать? Понимаете, 3,5 года он приезжал, просил денег, просил оружие, ему давали. Перед ним вставал весь Конгресс Соединенных Штатов Америки и делали ему standing ovation в 1922 году. Овации стоя, неутихающие. All right, that's fine. Он был героем. Проходит год, проходит два, проходит три, а он делает то же самое. Он просит денег, дайте деньги. И какой ответ вы бы, если бы приходит к вам сосед и говорит, дай 10 тысяч долларов. Что бы вы сказали? На? Или спросили бы, зачем? Скорее всего, спросили бы, зачем, как минимум. Тем более, если это ваш не близкий друг. И что должен ответить Зеленский? Если он будет просить денег у Трампа. Трамп его спросил, только я тебе дам деньги. И что? И тогда что произойдет через 3 месяца, через 6 месяцев, через 9 месяцев? Какой план? А плана нет. Может быть, он где-то есть, но где есть реальный план? Вот я предложил этот план, который вы видите у меня на экране. Или у себя на экране. Пусть он плохой, нехороший, дилетантский, нереальный. Пусть там не все пункты, которые годятся, пусть там большинство не годится. Предложите что-нибудь конкретное, реальное. Потому что когда в следующий раз Зеленский поедет на Запад, что-то просить, его спросят, какой план? Что он будет говорить? План выгнать россиян на границе 91 года? Серьезно? Ну, не знаю. Ладно. Не будем об этом. Это грустная тема. Опять бомбили Киев. Опять попали в какое-то здание. Ну, что там сказать? Это становится обычной новостью. Это уже не новость. Это становится будни. Будни просто города Киева. Не только Киева. Так. Владимир пишет. В начале войны я в гостях у мамы в Николаеве готовился к соревнованиям. Никого не трогал, на Россию не нападал. Почему началась стрельба? Я не знаю, Вова. Не знаю. Илья пишет. Яков, доброго утра. Светлана, наверное, адепт секты Максима Шевченко. Говорит его словами. Я не знаю, что говорит Максим Шевченко. Мне не очень это важно. Бэкс пишет. Но Путин подтирает руки. Руки. Нефть вверх. Северная Корея, Китай стабильно посылает, поставляет ему. А в Украине хроническая нехватка оружия. Страна не на военных рельсах. Постоянный пир во время войны. Коррупция жутко. Надо заметить, что эти парни из, как они называются, из Ирана, они научились в России одному приемчику, который называется «бомбить Воронеж». Вот это вы сейчас перед собой видите, небольшую такую карту, где он там, видите, сверху Иран написано. «Strait of Hormuz». Hormuz, я не знаю, как по-русски он правильно звучит. То есть пролив, видите? Армуз или Ормуз, как вы говорите по-русски этот пролив? Вот этот пролив за то, чтобы его закрыть, проголосовал парламент Ирана уже, вот вчера или сегодня. Одобрили закрытие вот этого пролива. Вот это Персидский залив, The Gulf. И посмотрите слева страны какие там. Чудные страны. Кувейт, Бахрейн, Катар. Тут же Объединенные Арабские Эмираты, UAE. Там неподалеку Оман, неподалеку Сауди. Но вот через эту дырочку, через этот проливчик проходит 20% всего экспорта нефти вообще мировой нефти. Более того, 90% нефти покупает вроде бы Китай. То есть, если они закрывают, если они закроют, еще пока верховные правители не приняли это, верховные правители Ирана не приняли это решение, парламент одобрил, а те еще пока не опрувнули. Эти одобрили, а те не опрувнули. Какой красивый язык. Какой великолепный русский язык у меня. Да. Так они просто бомбят Воронеж. Они не смогут сами экспортировать нефть в Китай. Китай, конечно, найдет кого-то другого. Нефть поднимется на какое-то время. Но, соответственно, наши... то есть, если они хотят насыпать соли Америки, Соединенных Штатов Америки, чтобы поднять цены на нефть таким макаром, то у нас количество лицензий, которое выдается на сегодня на разработку нефти и газа внутри США, а у нас такие залежи, что мама не горюй. Мы просто держали, мы не хотели просто превращаться в бензоколонку мировую. Но у нас поднимется добыча и так далее. По кому же он бьет? Иран? По себе? По Китаю? Он бьет. Не очень умно, мне кажется, пока. Может быть, я чего не знаю. Дальше. Аким пишет. То есть, на данные своей же разведки полностью наплевали, потому что там Трамп решил, что у Ирана будет оружие N2X. А какой собственной разведки наплевали? Какой? Тулси Габбард в марте месяце считала, что там еще пока нет. В марте месяце. Сегодня, слава богу, уже июнь. И, кстати, сегодня уже Тулси Габбард говорит, что то, что ее цитирует мартовское выступление, вообще было вырвано из контекста. Так что не спешите. Не спешите. Макс ей пишет, как по-вашему, Иран вдарит по Израилю ядеркой, если там рядом одни мусульмане, Газа, Иордания, тра-ра-ра. Будут ли заодно бить по своим? Иран не может вдарить по Израилю, потому что у них нечем вдарять. Они могут, конечно, взять, если у них есть там 200-300 кило обогащенного урана до 60%, они могут сделать то, что в народе называют dirty bomb. Грязная бомба. Что такое грязная бомба? Это когда еще уран не очищен до того уровня, что можно ставить прямо ядерную боеголовку на ракету, отправлять куда-то там, она всю местность заразит, радиоактивное заражение, излучение и так далее. Вы знаете, что происходило в Хиросиме и Нагасаки. А это просто взять, насыпать немножко, засыпать этого урана, который, скажем, 60-процентный, в обычные бомбы и пулять обычными бомбами или ракетами. Это называется dirty bomb. Но говорят, что их эффективность очень слабая, вот эти грязные бомбы. Ну да, они насыпят соли на хвост в каком-то там небольшом районе или возле дома какого-то, или в микрорайоне. Но говорят, что производство этой dirty bomb опаснее для самих производителей. И damage, эффект этой такой грязной бомбы невелик. То есть можно обыкновенным конвенционным оружием достичь большего эффекта, чем грязной бомбой, которая называется. Поэтому я бы особо не парился. От Ирана Израилю не грозит ничего в плане радиоактивного. Так, идем. Светлана пишет: «Хоть я с вами и не согласна полностью, но хочу отметить, что этот канал и форма подачи сдерживает мою эмоциональность. Обычно я достаточно эмоционально пишу комментарии, здесь же стараюсь эмоции обуздать. Не сдерживайте себя, Света. Но я уважаю ваше мнение, вернее, ваше право иметь другое мнение. Если вы его, как говорится, eloquently, как это сказать по-вашему? Eloquently. Ну, когда вы можете хорошо выразить что-то, почему нет? Мы этим живем. Вы знаете, мне в тысячу раз больше нравятся прямые эфиры, стримы, которые в основном я и провожу, чем запись с кем-то. Что я с вами общаюсь, живу вот сейчас, здесь и сейчас. Вы ставите меня в тупик своими комментариями, не вы лично, вообще все. Или у вас другой взгляд на одно и то же, на те события, которые я вижу по-другому. That's the point. В этом же вся фишка, что мы с вами общаемся. И оставаясь людьми с разными взглядами, мы, тем не менее, можем общаться. И это навык, который, мне кажется, на этом канале пропагандируется и приветствуется. Яков, добрый день, пишет Олег. И продолжает: Зеленский в 2014 году был на гастролях в Донецке, где в интервью местной газете утверждал, что русские и украинцы – один народ. Интернет все помнит. Ну вот видите. Поэтому сравнение с Ираном, ситуация в Иране очень трудна. Репа Хрюнберг пишет: симпатичный такой аватарчик. А почему такой маленький? Почему аватары такие маленькие? Ну-ка, как я вас могу увеличить? Чтобы народ тоже проэнджойл репу. Хрюнберг. Да, Яков, Тихановского выпустили. Что теперь будет? А я откуда знаю? Ничего не будет. Белоруссия – это страна, в которой снимают протестующие, и оппозиция снимает туфельки, чтобы встать на лавочку в парке, чтобы не запачкать лавочку. Что может быть в такой стране? Ничего другого. Абсолютно ничего. Батька будет править и будет делать все, что хочет. А если что-то действительно поднимется, то Владимир Владимирович поможет братану. Олег пишет: чтобы не спрашивали, на что хочешь взять деньги, деньги надо брать под проценты. Да, воротут ли вам деньги под проценты? Good question. Иван пишет: я думаю, что Зеленский посылает на смерть украинцев для того, чтобы они выиграли время для его кодлы. Они наруют больше денег из Украины и потом убегут. Ему плевать на Украину. Иван Андреевич, вы сказали довольно резко, но вы маете рацию. Ничего, что я по-украински. Это makes sense. Ничего, что я по-английски. На сегодня количество денег, которое попадает в Украину под предлогами разных видов помощи, зашкаливает. Украине никогда и не снилось получать такие деньги. Оказалось бы, что требуется? Требуется послать Зеленского, чтобы он поплакал в жилетку какому-нибудь Макрону или такого же типа кому-то. И деньги идут туда. Трамп говорил прямо, что Зеленский такой сейлсмен, что я ему в подведке не гожусь. Трамп говорил, что он лучше меня 100 раз. Он говорит, приезжает к нам в Америку, увозит там 100 миллиардов долларов. Трамп, как всегда, преувеличивает, но он говорит, что так, как собирает деньги Зеленский, никто не собирает. А если бы вы тоннами собирали бы деньги, хотели бы вы этот процесс прекратить? Тем более, он очень красиво играет, Зеленский. Он же молодец, он же артист. Хороший артист причем. Он красиво играет на всяческих чувствах справедливости, несправедливости. Смотрите, нас бьют. Ну, как не дать? Хата сгорела. Знаете, как цыгане на вокзале. Деньги украли, пропал кошелек, надо деньги добраться домой. Ему дают. Дают. Европа дает, потому как хочет оставить статус-кво. Пусть продолжают воевать украинцы. Зато, если они будут продолжать, то к нам не полезут россияне. Под таким предлогом. А Трамп говорит, а нам за что? Зачем мы должны давать деньги? На нас не нападет Россия. То есть в этом даже сомнений нет никаких. А какой план у Зеленского? Спрашивает Трамп. Трамп говорит. Вот я смотрел, говорит, Трамп говорит, я смотрел подкаст Якова. Файна. Он предложил пункты какие-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, можно соглашаться или не соглашаться. А что предлагает Зеленский? Практичного, прагматичного, реально. Ничего. Конечно, Зеленский хочет, чтобы ситуация осталась. Там, а потом там что-то произойдет, как-то что-то устаканится. 4 годика продержаться, уже 3,5. Трампа, может, не переизберут, опять будут демократы, опять будут давать деньги. А мы тут будем потихоньку держаться. Денег нет, но вы держитесь. А люди будут погибать на фронте. Об этом не говорят. Так. Репа пишет, Зеленский ничего не просит, он требует и пристыжает. Он даже не пристыжает. Он... Вам не было стыдно вообще? Вот вы находитесь на вокзале, и цыганка. У нее действительно 3 детей, маленькие, мал-мала меньше. Ну, жалко же женщину, правда? Или там бездомный сидит какой-то на улице, вы идете. Он вас не пытается пристыдить, он просто своим видом, тот факт, что он есть, вам уже становится стыдно, и надо дать. Зеленский умный человек, несомненно, умный человек. И он юзает, он юзер, он пользуется этой ситуацией правильно. Но, к сожалению, не совсем для страны правильно. Так, Геннадий пишет. Весной 2019 года я убеждал своих соработников и соседей голосовать за меньшее зло. Тщетно. По итогам выборов 2 месяца ходил приголомшенный. 3 из 4 вокруг меня проголосовали за клоуна. Ну, как говорится... Драку заказывали, получите. Тим пишет, уже 2 танкера прошло через пролив. Еще раз повторяю, вы не внимательно слушаете, Тим. Парламент одобрил, высшее руководство пока нет. Поэтому то, что танкеры ходят через пролив, будет продолжаться. Если они не перестанут бомбить Воронеж, и тогда просто они будут ходить. Так, Антон пишет, план. Ночь поспать, да день продержаться. У Зеленского нету плана и не было никогда. Да. Я с этим согласен. Нет, у него был план из 10 пунктов какой-то странный, нереальный, не основанный на ситуации, которая была. Так, Илья пишет. Я априори на стороне Украины. Я тоже. Поскольку ее гражданин. Я не гражданин, но я ее априори на ее стороне. Но ради объективности Украина объявила о своем движении в НАТО еще при Порохе. И Россия могла рассматривать это как угрозу и повод для войны. Украина угрожала России... Еще при порохе или не при порохе. Или Украина пыталась что-то сделать внутри страны. That's a big difference. Так, что еще тут есть? Яков, я имел в виду, что Иран даже в теории не сможет запустить ядерку по Израилю, так как заденет братьев-мусульман. Почему? Нет, сможет. Смог бы. Смог бы. Такие точечные удары, небольшой заряд по Тель-Авиву. Тель-Авив не совсем прямо уже рядом. Там 150 километров. До какой-то ближайших арабов. Но кроме того, что им жалко арабов. Тем более, если эти арабы сунниты. О, Иран даже не задумается. Яков, признайте, что за софт используете для отображения комментариев? Я не комментарии только отображаю. Я использую софт, в котором и комментарии тоже. Софт называется eCamLive. Это подписной софт, это не бесплатно. eCam, eCamM, Live, второе слово. Это стриминг, хороший софт. Так, Боня пишет. На жаль, Иран не зупиниться. Росія також, який план тоді. Естонія, Польща будують захист. Наші поступки, вступ російських військ, президента на стороні Путіна. Я не думаю, що треба Естонії, Польщі особливо боятися, тому як армія Росії показала себе достатньо ізмотаною вже на сьогодні. Тобто вони були слабі в феврале, вернее, весной 22-го року. На удивление, и все смеялись, о, вторая армия мира, какая там она вторая. Потом они стали сильными, а сейчас они не могут ничего особо показать. Километр туда, километр сюда, на линии фронта, и сколько так будет продолжаться. И гибнут люди, гибнут люди, гибнут люди. И они это тоже видят. Так, люди, спасибо, что приходили. Сыпаните лайков, не жалейте. Можете и дизлайков, как я сказал. И тогда завтра снова встретимся на том же месте, примерно в тот же час. Мира вам, всего наилучшего.